Мы продолжаем с вами наш цикл бесед о Христе. В прошлый раз у нас было Христос пророков, Христос пророчественный и Христос символический, Христос символов. Сегодня и в среду две лекции, которые внутренне взаимосвязаны тематически. Сегодня Христос Сын Человеческий, а в среду, даст Бог, Христос Сын Божий. Итак, сегодня Христос Сын Человеческий. Ну и напоминаю, кто может и первый раз, что в течение всего нынешнего года у нас намечено 14 лекций, и все о Христе. Каждая лекция – Христос с какой-то другой точки зрения. Христос – Сын Человеческий. В символе веры мы произносим: «Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и вочеловечившегося». «Воплотившегося и вочеловечившегося Христа исповедует Святая Церковь». Христос – Сын Человеческий, то есть человек. Как о человеке, о Христе говорят многие. И, собственно, это было достаточно неожиданно, когда в XIX веке вдруг от Бруно Баура и дальше, перешедшие к марксистам, возникла точка зрения о Христе как о мифической личности. То есть отрицание даже того, что вообще такой человек был на земле. Но подробно об этом другой раз. О историческом аспекте. Но сегодня мы берем Христа как человека. Когда Понтий Пилат вывел Христа в ту великую страшную пятницу на обозрение народу, он показал на него и сказал: «Се человек». Уж что думал Пилат, когда произносил эти слова? Но эти слова стали такими знаменитыми: «Се человек». И вот сегодня мы зрим на Иисуса, зрим на Христа человека, на Христа Сына Человеческого. Христос как Сын Человеческий открывается нам уже в Своем рождении, о чем, собственно, в символе веры и сказано, что нас ради человека Он сошел с небес и воплотился от Духа Святой Марии Девы. То есть речь идет о рождении. Жизнь всякого человека начинается с рождения. И Христос, как истинный Сын Человеческий, Он тоже родился. Он не сошел каким-то таинственным образом с небес, не инопланетянин, который прилетел откуда-то, непонятно как, а Он родился по общему закону естества, по закону человеческого рождения. Евангелие от Иоанна говорится: «И Слово стало плотью». Это фундаментальное изречение, говорящее о том, что что Слово стало плотью. Плоть, значит, человек, то есть принял истинную человеческую природу. Это воплощение Слова, оно произошло, собственно, еще не в рождении, а ранее. Оно произошло в день Благовещения. В Назарете, на месте жилища праведных Иосифа и Марии, сегодня огромный католический храм, и в одном месте на полу большая звезда серебряная, и написано: «Здесь Слово стало плотью». И невозможно без некого внутреннего потрясения стоять на этом месте. Вот здесь Слово стало плотью. Отсюда началась человеческая жизнь. Жизнь всякого человека начинается в момент его зачатия, даже не в момент его рождения, когда появляется первая клетка, в которую заложено уже все, что касается нашей человеческой природы. И вот в девической утробе при Благовещении святым архангелом Гавриилом была воспринята эта первая клетка И Слово стало плотью. И она приняла в утробе своей Христа. Здесь одно интересное такое учение. Согласно пониманию святых отцов, тело, то есть плоть Иисуса, Сына Человеческого, взято было от Девы. Но мы сейчас не говорим много о том, что нам всем известно, что само воплощение Христа произошло без участия мужского семени. Иосиф, обручник, по закону муж Марии, но не являлся по плоти ее супругом и не является по плоти отцом Христа, Сына Человеческого. Что, кстати, побудило многих иудеев, и в этом, может быть, их даже почти осуждать нельзя, к кощунству, что Дева Мария от блуда родила Христа. Потому что по здравому смыслу, а что еще надо было думать? Вот. То есть здесь произошла великая тайна, в которую надо уверовать, которую надо принять. Это тайна безмужного воплощения Христа в девической утробе. И тело Сына Человеческого было взято от Девы. То есть от ее плоти, от ее крови соткана была плоть Сына Человеческого. Для нас, православных христиан, эта вещь самоочевидная. Но оказывается, не всегда и не всем она была очевидна. Есть такие слова в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Там апостол Павел пишет: «Первый человек, имеется в виду Адам, из земли перстный». Но перст – это славянское слово «прах», то есть пыль даже земная. «Второй человек – Господь с неба». То есть у апостола Павла противопоставление, что первый человек от земли, Бог взял от земли и сотворил тело Адама. А второй человек – Господь с неба. И вот еще в IV веке Аполлинарий, это был очень известный авторитетный епископ IV века, друг святого Василия Великого, он выдвинул такое учение, что поскольку второй человек – Господь с неба, то тело Иисуса Христа пришло с неба. А Дева Мария, она была только тем сосудом, что ли, через который прошло человеческое тело Христа. То есть, что человеческое тело Христа не было от Девы Марии. Вот такое учение выдвинул Аполлинарий. Это учение и позднее не умирало. Один из основателей протестантизма, Мена Симонс, еще в середине XVI века он повторил учение Аполлинария. Тем более, что протестантизм изначально отвергает почитание Девы Марии как Божьей Матери. И поэтому тоже было сказано, что она не то, что Богородица, она, скажем так, даже и не человека родится. То есть просто через нее прошло тело Христа. А оно взято с неба. От нее ничего не взято. Это учение было отвергнуто церковью как ересь. Как же объяснить слова апостола Павла? Святой Кирилл Александрийский, это святой отец Третьего Вселенского Собора, который рассматривал эти вопросы, и когда было утверждено подлинное православное учение о Деве Марии как Богородице, он объяснял этот текст, эти слова апостола Павла таким образом. Что если говорится «второй человек – Господь с неба», то «с неба» – это и есть предвечное слово. И вот это слово, оно пришло с неба, а в утробе девической оно воплотилось, позаимствовав от Девы плоть. Вот это учение православное. То есть Мария не просто как сосуд, через который прошло тело человека, а от нее, от ее плоти взята плоть Христа. Иначе Христос действительно был бы неким вторым Адамом, но уже вторым в том смысле, что вообще не брат наш, не от нас, не из рода человеческого. Не было бы никакого родословия Иисуса Христа. тогда это было бы просто некое другое человечество, некий другой человек к нашему человечеству, не имеющий никакого отношения. И для святых отцов очень важно было утверждать именно веру, что Христос, Он от рода нашего. Вот предвечное слово пришло с неба, а плоть взята от земли, она взята от Пречистой Девы. Это, безусловно, возвышает Деву Марию как истинную мать истинного Сына Человеческого. И икона христиан, Дева с младенцем на руках, она приобретает глубинный догматический, богословский и какой угодно иной смысл и является, естественно, излюбленной иконой всех православных христиан. Таким образом, человек Христос не мнимо родился, а действительно родился от Девы Марии, позаимствовав от нее свою плоть. Еще другое было ложное учение, возникшее в первом-втором веке христианства, то есть на самой заре христианства. Это учение докетов. Докеты – это были люди, приверженные эллинской, то есть греческой философии и пытавшиеся соединить ее с христианством. Для них было абсолютно немыслимо, что божественная природа могла бы воплотиться. Это абсурд. Бог не может быть человек. Это, кстати, не только для них абсурд. Скажем, для всего мусульманского мира это тоже абсурд. Бог не может быть человек. Творец не может принимать тварное существо. Христианство же на этом не просто настаивает и в это верит, а это и есть суть и отличительная сторона нашей христианской веры. Если мы этот момент не принимаем, мы не христиане. Если мы этот момент принимаем, мы христиане. Пусть даже можно быть еретиком, протестантом, кем угодно, но все-таки христианином. Если мы принимаем, что действительно настоящее воплощение, истинный человек, истинная человеческая природа, воспринятая Богом. То есть в этом суть нашей христианской веры. Без этого мы просто монотеисты, но вовсе никакие не христиане. То есть это очень важный момент нашей веры. И еще сами апостолы, заметив это учение, то есть что рационализирующий эллинский разум не может воспринять воплощение Бога, и поэтому раз Бог не может быть человеком, ввиду абсурдности этого, то человеческая природа Христа была только мнимой, кажущейся. То есть Дева Мария, она держала кажущегося младенца. Ей только казалось, что это младенец. Ученикам только казалось, что рядом с ними человек. И всем, в конце концов, только казалось, что распят Сын Человеческий. На самом деле был только Бог, а это был только некий казус, некий призрак, некая видимость. Естественно, таким учением упраздняется само существо христианской веры. И еще сами апостолы воспротивились этому. Особенно апостол Иоанн Богослов, тот самый, который в своем Евангелии сказал, что слово стало плотью. Апостол Иоанн в первом своем послании в 4 главе пишет: «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста». Таким образом, как видите, Иоанн Богослов, апостол, он ставит этот вопрос в самую сердцевину, в самую основу. Это отправная точка христианской веры. Здесь и определяется, от Бога или Антихрист. То есть надо исповедовать, что в истинной плоти Христос пришел во плоти. Если исповедание такое есть, это от Бога. Нет такого исповедания, это дух Антихриста. Таким образом, христианская церковь, начиная от самих апостолов, она всегда исповедовала, что Христос был не мнимым, невидимым, а истинным и настоящим человеком. Подлинная человеческая плоть была воспринята в утробе материнской девы, от ее человеческой плоти. Подлинный человек припадал к груди матери, подлинного человека обрезали на восьмой день его плоть, подлинный человек ходил по земле, и подлинный человек был распят на кресте и положен во гроб, как наконец и воскрес. То есть все это произошло с подлинной человеческой плотью. Если хотите, с атомами, с молекулами, с клетками, со всем, что мы изучаем в анатомии, физиологии, то есть со всей нашей человеческой природой. Но и здесь трудно поверить во все это до конца. И вот тот же самый Аполлинарий в IV веке, будучи христианином и исповедуя, что действительно истинная плоть человеческая была воспринята Богом, но однако он предложил некое учение, которое на первый взгляд кажется нам даже очень таким хорошим. Оно как будто бы что-то объясняет. Оно как будто бы упраздняет абсурдность нашей веры. Тертуллиан, он говорил, абсурдно, поэтому верую. Но иногда вот не хочется абсурдов, а хочется, чтобы все было как-то более понятно. Он берет тройственный состав человека. Человек – это тело, душа и дух. Ну, вот знаменитая работа, для нас красноярцев она близка, архиепископ Лука, медик и священник, пишет эту богословскую работу «Дух, душа и тело. Тройственность человека». И вот Аполлинарий, он пишет, да, у Христа была подлинная плоть, то есть он был, имел настоящее физическое тело, то есть там действовала физика. У Христа была настоящая душа, то есть ему был полностью доступен весь психологический мир человека, весь мир эмоций, чувств. Он хотел, он страдал, он тосковал, он радовался. То есть все, что касается душевной деятельности человека, все, что составляет предмет психологии, все это было у Христа. Но Дух во Христе – это и был Логос. Это и было Божественное Слово. Вот Божественное Слово восприняло человеческую плоть и человеческую душу. Поэтому для Аполлинария не было труда с такими текстами, как «Слово стало плотью». Не было у него труда и с объяснением таких слов, как «Душа моя скорбит смертельно». Христос произносит эти слова в Гефсиманском саду. И, казалось бы, у него нет проблем с богословием. То есть Логос, второе лицо Троицы, вот оно в нем и занимает место Духа. То есть там, вот, где у нас есть Дух человеческий, там у Христа был Логос. Святые отцы и это учение Аполлинария не приняли. Отвергли его тоже как еретическое. Почему? Святые отцы говорили, что Христос воспринял подлинную плоть человеческую, подлинную душу человеческую и подлинный дух человеческий. И вот вся эта полнота человеческой природы, она соединилась с предвечным словом, то есть Богом. Почему для отцов было это важно? Казалось бы, учение отцов даже не столь логичное, что ли, как учение Аполлинария. У отцов была такая аксиома. Что не воспринято, то и не спасено. Христос воспринял человеческую плоть, поэтому наша человеческая плоть спасается. Христос воспринял человеческую душу, поэтому и наши человеческие души спасаются. Но если бы Христос не воспринял человеческого духа, то значит наш человеческий дух бы не спасался. Что не воспринято, то не спасено. И Христос воспринял всю полноту человеческой природы, то есть и человеческий дух, для того, чтобы и его спасти. В человеческом есть плотская жизнь, душевная и духовная. И Христу была доступна не только плотская жизнь и душевная жизнь, то есть физиология и психология, а и духовная жизнь человека. То есть он воспринял настоящий человеческий дух. «В руце твои предаю дух мой», говорит Христос на кресте. И мы не обязаны перетолковывать эти слова, что под духом он имел в виду душу. А мы можем понимать так, как и написано, что если сказал «предаю дух мой», значит речь идет именно о духе. то есть об этой высшей составной части человеческой природы. Таким образом, Христос воспринял всю полноту человека. Это учение Церкви отражено в третьем члене символа веры. Казалось, тут есть некое повторение, а ведь символ веры – это как математическая формула. В ней не должно ничего недоставать, но в ней и не должно быть ничего лишнего. Один лишний знак, и вся формула неверная, или нагромождение. Почему же сказано в символе веры? Нас ради человека, нашего ради спасения, воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, а зачем потом еще и вочеловечшегося? Зачем после воплотившегося еще и вочеловечшегося? Не является ли вот это и вочеловечшегося нагромождением, ненужной добавкой? Плоть и человек не одно и то же. Под плотью понимается либо буквально плоть, то есть материальная субстанция, либо под плотью понимается тело и душа. Но под плотью никогда не может пониматься дух. Плоть и дух – это два совершенно разных начала. И вот когда сказано «воплотившегося», это бы вполне устроило Аполлинария. А вот когда добавлено «и вочеловечшегося», то отцы именно добавили это слово, что имеется в виду, что он воспринял и дух человеческий. То есть и плоть, и дух человеческие. Вся полнота человеческой природы была воспринята Христом. Таким образом, не призрак, как думали докеты, и не половинная какая-то часть человеческой природы, как думал Аполлинарий, а именно вся полнота человеческой природы. Это вот немножко из этих догматических размышлений о самом воплощении, о том, каким образом воспринята была человеческая природа, почему он действительно является сыном человеческим. Кстати, слово «сын человеческий» имеет один интересный оттенок. Сын – это не отец. Нам было бы как-то спокойно, так просто ощущать его своим отцом, да? Вот отец человеческий. Вот есть же у нас отцы, да? Патриархи, вот отцы. А здесь сын. Сын – это порождение. Так Христос нам отец или он наше порождение? Когда мы говорим «сын человеческий», то вообще говоря, если мы этому слову придаем какое-нибудь значение, и мы ему верим, то тогда мы должны сказать «порождение». И вот в этом и состоит кеносис, это греческое слово, или истощание по-русски, божества. То есть настолько истощилось божество, настолько унизился, скажем так, Господь, настолько снизошел, что он стал порождением своего же творения. Эта мысль, она присутствует в понятии воплощения, в понятии того, что он является истинным сыном человеческим. И вот тут как раз та первая мысль, о которой мы говорили, что тело Христа не просто прошло через Деву, а что оно было взято от Девы, от ее плоти соткано. То есть действительно порождение человеческой природы. От человеков он взялся для того, чтобы человеков же и спасти. Это было о рождении. Вот, кто инспектирует, это все можно было под таким первым параграфом мысли о рождении Сына Человеческого. А теперь некоторые размышления о человеческой немощи. Человек – существо немощное. Причем даже не обязательно греховный человек. Немощь и грех – это вещи разные. Если речь вести о грехах, то, естественно, Христос тут ни при чем. Вот. Это у Виссариона, у него есть такое учение, что на вопросы, почему у Виссариона были грехи, вот, и есть. И это отрицать невозможно, и это не отрицается самими виссарионитами. Они отвечают, что вот Сын Человеческий должен познать и грех, для того, чтобы помочь грешникам. Ну, вот это для христианского сознания абсолютно неприемлемо. Если вкусил и грех, то значит сам нуждается в спасении. Бог не может вкусить грех. Бог может воплотиться, но Он не может грешить. Понятие греха абсолютно несовместимо с понятием Бога. Бог свят и три свят. А вот что касается немощи, то она не имеет никакого отношения к греху. Слабость человеческая не есть грех человеческий. Поэтому, говоря о немощи, человеческой немощи, мы сейчас полностью исключаем понятие греха. Иногда мы говоря, ну вот немощен человек, и тем самым призываем к снисхождению каким-то греховным слабостям человека. У святого Иоанна Дамаскина здесь говорится о безгрешных страстях. То есть как раз вот об этой немощи человеческой природы, в которой нет никакой примеси греховности. Вот. Вот именно об этой немощи идет речь. Какая может быть немощь человеческая? Немощь силы, немощь знаний, немощь возможностей. То есть если Бог никаким образом не причастен греха, то как же Бог всемогущий, а именно таковым Он открывался Аврааму, Эль-Шаддай, Бог всемогущий, приобщается к немощи. И вот этот парадокс, он заключен в христианской вере. Он заключен в нашем исповедании Христа Сыном Человеческим. Причем, честно говоря, когда об этом идет речь, то христианин где-то внутренне напрягается, потому что он чувствует, что его чуть ли не к пропасти какой-то подводит. Он чувствует, что его чуть ли не в грех какой-то, чуть ли не в ересь какую-то толкают. А с другой стороны, если это не принять, значит, мы не принимаем Христа как Сына Человеческого. Потому что Сын Человеческий не может быть ни всемогущ, ни всеведущ, ни еще что-нибудь. Тогда это не Сын Человеческий, тогда это просто Бог. А Он истинный Сын Человеческий. Где мы видим, что Христос приобщается к человеческой немощи? А это мы видим сразу. Но очень многие из сидящих здесь мамы. И всем вам, мамам, а нередко и папам, пришлось заворачивать в пеленки ребенка. Правильно? Вот. И запеленал ребенка. Все. Вот он теперь в вашей власти. Он не может сам выбраться из этих пелен. Ограничены его возможности, ограничена его свобода. Иногда ребенок при этом капризничает, кричит, потому что он хочет свободы. А иногда, наоборот, запеленал, и он успокоился. Но так или иначе, пелены – это уже ограничение свободы младенца. Когда он в пеленах, он не может даже того, что он вообще-то может. Мало еще, что может ребенок, но даже и в этом его ограничили. Как только родился младенец Иисус, Дева Мария его тут же запеленала. Она тут же ограничила его возможности. И Иисус, как любой младенец, он не мог выбраться из этих пелен. Он был повязан ими. Это его немощь уже была. Иисус питается от материнской груди. Это слабость, это немощь. Он еще не может ни сам заработать на хлеб. Он не может его вырастить. И он не может обойтись без пищи. Он принимает эту немощь человеческой природы, которая нуждается в постоянном восполнении жизненных сил через питание. И вот она, эта слабость. Иисус у материнской груди Девы Марии. Это мы увидим и потом, когда Иисус совершает 40-дневный пост. Ну, здесь кажется, ну ничего себе, здорово, это же какая мощь, какая сила. 40 дней не ел, не пил. Но чем все это кончилось? Напоследок же, повествует евангелист Матфей, Иисус взалкал, то есть захотел есть. Поэтому не надо думать, что пост Иисуса – это была некая прогулка по набережной. Вот захотел 40 дней и не поел, а что ему? Он же Божий Сын, он же все может, он же всемогущий, да что ему 40 дней не есть? Он вообще бы мог не есть. Он так ради нас чуть не делал, может, только вид, что ел. Тогда мы в докетов уже превращаемся. Так нет, он действительно хотел есть. Его человеческая природа действительно без пищи быть не могла. И если бы он не поел, он бы умер. Умер бы от истощения, от голода. Так же, как умирает всякий человек, которому своевременно не дается пища. Он воспринял реальную человеческую немощь. Еще из отрочества и детства Иисуса есть такие слова в Евангелии от Луки, 2 глава. Ну, после того, как описывается, как Иисус родился, как был принесен в храм Иерусалимский, и дальше говорится, Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и любви у Бога и человека. А раз преуспевал, кто может преуспевать? Мы обращаем внимание, вот видите, преуспевал же. Но преуспевать может только несовершенный. Совершенному преуспевать не в чем. Он все имеет. Белый цвет нельзя убелить. А вот если нет этого совершенства, то можно усовершенствоваться. И Иисус преуспевал в чем? В премудрости. Значит, в 3 года он чего-то не знал, а в 4 года уже знал. Он преуспевал в премудрости. И это его преуспевание в премудрости, оно было налицо. Люди это видели. Дальше прямо сказано, у Бога и человека. В возрасте, то есть он рос, он был маленький, становился все больше и больше, как всякий младенец и отрок. Как это понимать? Значит, ему чего-то не доставало. Ну вот согласитесь, напрягается христианское сознание. И поэтому у святых отцов на эту тему есть 2 вида рассуждений. Одни отцы так и не могут смириться с человеческой немощью, и они говорят, нет, он все мог. Он, конечно же, все знал, и когда ему было 3 года. Он знал тогда уже и латынь, и китайский, и сколько ангелов на небе, но все он знал. Вот. А просто не все сразу открывалось. И то, что он все знает, это постепенно открывалось людям. Вот это одна точка зрения, которая встречается у святых отцов. А другая точка зрения, что действительно не знал и возрастал в этом познании. Первая точка зрения, мне кажется, она из предосторожности не нагрешить бы перед Христом, а кто из нас хочет погрешить перед Христом? А с другой стороны, она из страха и нерешительности. Из страха и нерешительности до конца признать Сын Человеческий, порождение человеков. Настоящий человек, а не сверхчеловек, не суперчеловек, не супермен, а просто обычный человек. И вот мне эта вторая точка зрения гораздо ближе. Как бы немножко страшно такие вещи говорить, а с другой стороны, вот тогда веришь. Вот тогда действительно человек. Но можно ли из других слов Евангелия что-то к этому добавить, чтобы определиться, как же все-таки? Есть один текст и очень сильный. В Евангелии от Марка, 13 главе, где говорится о конце мира, о втором пришествии, о событиях последних времен. И, естественно, вечно всех интересующий вопрос, когда же это все произойдет, вот и сколько сейчас на мировых часах, хочется же знать. И вот сам Христос говорит, одни же то, или часть никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Никто не знает, то есть не только на земле, ни один пророк не знает, а все, кто об этом говорят, уже изначально лжепророки. Даже ангелы на небесах не знают. Если ангел сейчас вот кому-то явится и откроет, когда это будет, значит, это был не ангел, а бес. Но больше того, не сын человеческий. Как понять эти слова? Значит, Сын Человеческий знал не все. Тем более, что здесь мы уже имеем Сына Человеческого, того самого Учителя, который уже произнес Нагорную проповедь, который говорит о своем славном пришествии с ангелами второй раз и так далее. И тоже здесь не все толкователи решаются сказать «да, не знал». То есть пытаются как-то выйти из положения. Но все-таки прямой текст Евангелия, он говорит то, что он говорит «не знал». Не знает Сын Человеческий. Значит, Христос, воспринимая человеческую природу, воспринимает и человеческое незнание, в том числе незнание дня, когда придет вновь сюда. Это знает Отец Небесный. До конца принимает человеческую природу, до конца смиряется. Вот как Аполлинарий тоже. Вот верит уже, да, что Сын Человеческий. Вот не до конца, да. Плоть душу принял, но не дух. Ну нет, дух принял, но вот ну, не может же он чего-то не знать, чего-то не мочь. Ну все может. Может бурю остановить, может мертвого воскресить. Все может. К этому все может, мы придем послезавтра. Если даст Бог нам беседовать о Сыне Божьем. Но сегодня мы говорим о Сыне Человеческом, о порождении человеческом. И о том, что он приобщился даже и этой человеческой немощи, немощи незнания. Когда некто хотел пойти за Христом, то Господь, Учитель, Сын Человеческий, говорит ему, лисицы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Опять мы здесь видим вот эту простоту, и эту человеческую немощь, этого человеческого странника, которого ночь захватила где-то на поле или у подножия какой-нибудь горы, может, на вершине. Там и заночевал, утром пошел дальше. И при этом продрог в предутренней прохладе и проголодался, если нечего было есть. То есть все человеческое и все человеческие немощи были ему присущи. А потому он мог и страдать. То есть Христос воспринял страдания. Трижды Сын Человеческий предупреждал. Сыну Человеческому должно много пострадать и быть убитым. И дальше он даже и подробнее говорил, что первосвященники, книжники, старейшины, они будут его бить, оплюют и убьют наконец. И страдания Сына Человеческого тоже были не призрачны, они были реальны. Я уже слышала не раз тоже от верующих, ну что было Христу страдать? Ну, он же был Божий Сын. Он хотел, Лазаря воскресил. Хотел, сразу 153 рыбы появились в неводе у Петра. Ну что он страдал? Вот. Он же все мог, вроде как ему и не тяжело было пострадать. Нет, ему страдать было вот точно так же тяжело, как это бывает тяжело нам. Именно ввиду того, что он воспринял человеческую немощь. Ту самую безгрешную, но немощь. И поэтому он страдал опять не какими-то призрачными страданиями. Не делал вид, что страдает, а действительно страдал. Действительно, то у него возмущался дух, то он тосковал и ужасался, то ему было больно, то ему было обидно, когда ученики его бросили. То есть он действительно воспринял всю полноту человеческих страданий. Это было о человеческой немощи. Дальше под заголовочек «Друзья Иисуса». У людей бывают друзья. Друзья – это из области душевной жизни. Человеку трудно без друзей. Не только без хлеба, не только без крова, но и без друзей быть трудно. Почему трудно? Трудно, одиноко. Почему трудно? Душа человеческая хочет быть понятой, воспринятой, любимой. Любить можно вообще всех людей. Это, конечно, высокий дар, но все-таки это возможно. А вот друзей всегда мало. В молодости их вроде бы много. Да, это счастливое свойство юности. Но потом жизнь все-таки показывает, что эта дружба, по-настоящему дружбы, в большинстве случаев даже и не была. И как часто друзья юности превращаются либо в врагов, либо в оппонентов, либо просто в людей, которым ты совершенно безразличен и не нужен. Писатели умели это обыгрывать в своих рассказах, когда друзья юности вдруг встречаются через 20 лет, один начальник, другой нищий, и как оно все происходит. Вот тут оно и показывается, что истинных друзей, их действительно мало. И вот Иисус, как Сын Человеческий, как воспринявший всю полноту человечества, Он воспринял и потребность человеческой дружбы. И как у всех людей, у Него друзья были, и как у всех людей, у Него их было очень мало. Едва ли даже всех учеников по-настоящему друзьями можно было назвать. Поэтому Иисус выделял из них. Почему Он часто брал Петра, Иоанна и Иакова, иногда еще с ними Андрея, на гору Преображения, при воскрешении дочери Иаира, Гефсиманский сад? Потому что Иисус иногда хотел оставаться с друзьями. Не просто с учениками. Вот у учителя, вот 30 учеников в классе, все ученики. Вот 12 учеников, вот 70 учеников, вот вообще множество народа собрались. Но иногда Иисусу хотелось быть с друзьями. Некоторые говорят о любимчиках. Кстати, вот все мы знаем фаворит, да, слово? Вот кто такой фаворит? Ну, в нашем российском сознании это очень положительное явление, фаворит. Не очень, да? А откуда они взялись, фавориты? Кто фаворит это в прямом смысле слова? Фаворит это Петр, Иаков и Иоанн, которые взошли на гору Фавор. Вот у Иисуса было три фаворита. Петр, Иаков и Иоанн. То есть у него было три друга, которым он мог показать и божественную славу, и с которыми он шел и в Гефсиманский сад. Так что евангельское значение слова «фаворит», оно как раз абсолютно положительное. Правда, слово «фаворит» в Евангелии отсутствует. Но отсюда оно взялось. Ну а то, что вы, естественно, сказали, что как-то душок такой минусовой, отрицательный к этому слову, это от того, что ну, начальник, вот он имеет фаворитов, то есть любимчиков. А еще у Иисуса был вообще любимчик, да? Помимо трех фаворитов, один был вообще любимчик. Это Иоанн Богослов. Любимец Христа, часто говорят, на перстне Христа, да? И на Тайной Вечере он возлежал у груди Иисуса. Так вот, были ли у него любимчики и фавориты вот как раз в этом российском отрицательном смысле слова? Ну, конечно же, нет. Конечно же, любовь Иисуса, как солнечные лучи, освещают не только цветочную грядку, но они освещают и помойку, и мусорку. И причем одинаково. И любовь Христа, она, конечно, изливалась одинаково на всех людей. Иначе ведь мы бы сразу сказали, Господи, так у тебя фавориты, ты же он взял на фавор троих, но это ж не про нас, ты ж не нас туда взял. Ты вообще даже не сподобил нас в первом веке родиться, чтобы мы на тебя посмотрели. Нам-то теперь уже что досталось? Вот верь теперь в то, что 2000 лет назад было. Так вот, любовь Иисуса, она ко всем одинакова. Она была ко всем одинакова и к его современникам, она и одинакова в веках. И мы ничем не обделены по сравнению с теми, кто окружал Иисуса в его земной жизни. Но это были друзья. Отец Павел Флоренский говорит, что такое дружба? Брак, и будут двое в плоть едину. А друг, это говорит, и будут двое в душу едину. Это по определению Павла Флоренского. Наверное, с этим определением можно и поспорить. Вот, может быть, немножко унизил брак, может быть, еще что-то. Но как бы то ни было, интересная мысль. И в ней есть вот это истинное зерно. И будут две души в душу единую. Вот это есть дружба. Любить Христос мог всех. Но чтобы душа была единая, это не могло быть со всеми. И не потому, что Иисус кого-то выделил, а если уж так скажем, наоборот, а потому что кто-то Иисуса выделил. И где в Евангелии написано, что Иоанн был любимчиком Иисуса? Или что он был очень... Нигде этого не написано. Во-первых, слова, на которые всегда ссылается, есть только в Евангелии от Иоанна. Ни Марк, ни Лука, ни Матфей никакую обиду не высказали по поводу того, что кого-то больше любил. А сам Иоанн что пишет? Ученик, которого любил Иисус. Это ведь мог бы сказать каждый. Разве не мог этого сказать Петр, Фома, Варфоломей? Ученик, которого любил Иисус. Конечно, мог бы каждый. Но не каждый это чувствует. Вот учитель любит всех. Но один ученик эту любовь чувствует, а другой ученик не чувствует. Один ученик скажет, ну это учитель, который нас любил. А другой ученик скажет, это учитель, который нам двойки ставил. То есть каждый чувствует свое. Значит, речь шла не о какой-то особой любви Иисуса, а речь шла об особой душе Иоанна, который был особенно восприимчив к любви Иисуса. Он чувствовал эту любовь. И он просто не мог говорить по-другому. Он же не запрещал другим, ну говорите и вы про себя так. Он так переживал своего учителя. Вот в этом и весь ответ. То есть, что не в Иисусе разница, а в нас разница. И поэтому мог быть и наперсник Христовой любви. То есть, тот, кто возлежал у груди Иисуса на Тайной вечере. Могли быть и вот эти трое. И Иисус говорит, я уже не называю вас рабами. Ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями. Потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. И Иисус не всем ведь сказал это все. Я не называю же вас рабами, а называю вас друзьями. Мы всегда говорим «раб Божий». И правильно делаем. Мы действительно все рабы Божии. И апостолы в посланиях апостольских часто называют себя, даже Павел тоже, раб Божий называет себя. А друг? А вот это не каждый чувствует. Иоанн чувствовал, что он друг Иисуса. А другой, вот Иуда, наверное, не чувствовал, что он друг Иисуса. Хотя где-то знал. И Иисус, когда Иуда его поцеловал, что ему Иисус сказал? Друг, целованием ли предаешь? Он назвал его в тот момент другом. Он ему еще раз напомнил, от чего отпал Иуда. Нам понятно, он отпал от Бога. Он отпал от дружбы Иисусовой. Он ее потерял. Целованием ли предаешь? И действительно, это страшно, потерять дружбу. Поэтому как надо ею дорожить? Как надо дорожить чьей-то любовью, если мы ее чувствуем? Если мы можем сказать, я тот, кого вот этот любит. Вот это уже есть дружба. И эту дружбу потерял Иуда. Ее не потерял, ее сохранил Иоанн. Таким образом, причем, смотрите, но я назвал вас друзьями. Вот тут стародавний спор баптистов и православных. Баптисты часто говорят о дружбе с Иисусом. Верного друга я нашел во Христе, поют баптисты. А православные вроде как таких песен не поют. Так кто прав вообще-то? Вот евангельские слова. Баптисты правы, когда говорят о дружбе. И мы, может быть, бываем неправы, когда говорим только о рабстве. Но одна едва заметная ошибка, которая вкралась баптистам, и которую где-то нутром, духом православный чувствует, как правило, не умея вовремя и правильно отметить, в чем же дело. «Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». И дальше он добавляет, «Ибо не вы меня избрали, но я». То есть... Иисус может назвать кого-то другом, а у баптистов наоборот, они называют его другом. Вот это считается понебратством. То есть я подойду к генералу, я младший лейтенант, и скажу, друг. Вот генерал может к младшему лейтенанту подойти и сказать, друг. Чувствуем мы эту разницу, да? Авраам называется другом Божьим. Вот. И там тоже Бог говорит, как я могу что-то сделать и не сказать Аврааму? Ведь смотрите, казалось бы, генерал, он что, обязан отчитываться лейтенанту? Ну, конечно, нет, он принимает решение. Генерал не будет никогда отчитываться лейтенанту. Но друг не может что-то сделать, не сказав об этом другу. Поэтому, когда идет речь о Боге и о рабах, там Бог суверенный. Там промысел Божий, в котором Бог нам не отчитывается. Но уж если Господь кого-то из нас назвал себе другом, он не делает ничего, прежде чем другу об этом сказать. А друг на это обижается. Как это вот он сделал, а мне об этом не сказал? Причем друг понимает, он имел право это сделать и мне не говорить. Но только тогда дружбы уже нет. И вот Иисус имел друзей. Он имел тех, перед которыми он не мог что-то сделать, им об этом не сказав. Один из таких еще дружеских домов – это дом Марии, Марфы и Лазаря. Иисус любил ходить в этот дом. И вот в 11 главе, где говорится о болезни, смерти и воскрешении Лазаря, очень трогательная, умилительная глава дружбы Христовой. И там такие вот слова, вот их хорошо подмечать. Так мы читаем, вроде бы не это главное. Вот главное, когда он скажет «Лазарь, гряди вон, вот тут да». Есть что почитать, есть чему удивиться. И Лазарь в пеленах вышел из гроба. А вот такие строчки, едва заметные. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Это что означает? А вот фавориты. Иисус любил Марфу и сестру и Лазаря, а других как ничего, там Соломею, Веронику, их уже нет или как? Вот про них, ну, по крайней мере, вот не написано, а здесь написано. Значит, какие-то особые дружественные нити связывали сердце Сына Человеческого с сердцами этого семейства. Марфа, ну, она же печется обо всем, она не только о еде пеклась, но и о здоровье. Она посылает людей к Иисусу, который достаточно далеко от них находился, но не слишком далеко, можно было бы быстренько и прийти. И что она говорит? Она не говорит: «Ой, врачи ставят такой диагноз, ты же такой чудотворец, пожалуйста, приди и исцели». Ничего подобного. Так друзья, кстати, не разговаривают. Так разговаривает больной с целителем. А как разговаривают друзья? Марфа послала какого-то человека и передала такие слова: «Вот кого ты любишь, болен». Она его ни о чем не просит. Она просто ему телеграмку шлет. «Вот кого ты любишь, болен». Все. Это дружба. Ей уже достаточно того, что он теперь об этом знает. Она даже не задумывается, скорее всего, о том, что он будет после этого делать. А это уже и не главное, и не важно. Ну, может быть, важно, но это не главное. Главное то, что он знает. Все, она спокойно отошла с почтанта, потому что телеграмма отослана. «Вот кого ты любишь, болен». А когда Иисус разговаривает, обсуждает теперь эту Марфину телеграмму с своими учениками, что он им говорит? «Лазарь, друг наш, уснул». То есть не думайте, я вас назвал друзьями, но вами не ограничена моя дружба. Вами ограничен двенадцатиричный лик апостольский. То есть вы первые иерархи церкви. Мы уже выразимся византийско современным языком. Вот. А здесь он что говорит? «Лазарь, друг наш, уснул». Круг друзей этим числом апостольским не ограничен. Вот это о дружбе Иисуса. Это такие едва приметные строчки Евангелия, но как они близки, как они трогательны, как они родны, как они показывают нам Сына Человеческого, друга, который избирает себе здесь друзей, дружит с нами и хочет этой дружбы. Следующий подзаголовочек – «Благожелатели Иисуса». Ну хорошо же их иметь, хорошо. Нам нравится, когда у нас есть адвокаты, когда у нас есть защитники. Трудно жить только с прокурорами, с нашими вечными обвинителями. Справедливо, несправедливо, ну трудно, когда тебя всегда обвиняют. Вроде бы по смирению прокурор, вот это да, это то, что надо. И в псалме мы помним, сказано: «Обличение, вот елей, который не повредит голове твоей». Ну, понимает моя головушка, что, конечно, только обличение это ей полезно. А хочется чего-то другого. Защиты хочется. Хочется благожелательства. Были ли такие благожелатели у Иисуса? Были. Но благожелательство это елей, который может и повредить голове моей. И тут надо быть начеку. И Иисус был начеку. И вот случай. Петр, это из друзей Иисуса. Когда Иисус говорит о том, что Сыну Человеческому надлежит пострадать, то Петр, ну как настоящий друг, вот не скажи он так, вот какой бы он был после этого друг: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». То есть есть возможности избежать. Просто не идти в Иерусалим. Уж не говоря о том, что вообще-то у тебя же есть еще и божественные силы, которыми ты можешь противостоять. «Будь милостив к себе, да не будет этого с тобою». Но мы знаем жесткие слова Иисуса: «Отойди от меня, сатана, ты не думаешь о том, что Божье, но что человеческое». То есть вот когда дружба может повредить, когда дружба зашкаливает, стрелка заходит за положенные ей пределы, в дружбе мы очень часто можем потерять возвышенность, божественность и перейти на вот это человеческое, на эту человеческую слабость. Вот я жалею друга, не надо ему страдать. И Господь здесь отверг это благожелательство. Вот другой случай. Понятно, что в Иудее, ну можно, конечно, еще оттянуть время. Можно не 3,5 года походить, а может быть и дотянуть и до 6 лет, или до 8. Но хорошего здесь ничего не предстоит. Это было уже ясно. Злоба иудейская нарастала, и понятно, что дальнейшее пребывание в Иудее могло только увеличивать эту злобу. Вполне было рационально Иудею оставить. Он же человек, сын человеческий, не чуждый немощи человеческих. И вот тогда на ловца и зверь бежит. Авгарь, царь Эдессы, это город, то есть это не царь был целой страны, но небольшой области, города этого, который слышал об Иисусе, его художник и посланник был уже там, в Палестине. Вот. Это тот самый, который нерукотворный лик отнесет к Авгарю. И вот он посылает своих людей с приглашением Иисусу отбыть в Эдессу. Он предоставлял ему, ну, мы сегодня выразимся, свободу вероисповедования, гарантию гражданских прав. То есть Иисус мог бы беспрепятственно проповедовать, творить чудеса. И уж по крайней мере, пока жив Авгарь, его бы, конечно, никто и пальцем не тронул. Это мы знаем из предания. Есть ли что-то об этом в Евангелии? Сам Авгарь не упомянут, но случай этот описывается. Это в 12 главе Евангелия от Иоанна. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. Вот зачем эта вся лестница? Ну, Филипп, потому что из 12. А зачем Филипп не сам к Иисусу, к Андрею? Ну, Андрей – друг. Это было известно. Он был из тех, кого Иисус брал с собой. И потом Андрей и Филипп уже вместе сказывают о том Иисусу. Не сказано, о чем сказывают. Только что хотят видеть. А по какому поводу? Знали ли они сами? Но Иисус знал и отвечает. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Все святые отцы однозначно толкуют: прославиться Сыну Человеческому, речь идет о крестных страданиях. Слава Христа и Его крест. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу, то есть жизнь в данном случае свою, погубит ее, а ненавидящий душу, то есть жизнь свою в мире сем, сохранит ее в жизнь вечную». Мы не знаем предложения эллинов, но по ответу Иисуса понятно. Ему был предложен вариант избежать смерти. И он говорит: если зерно не падет в землю, не умрет, то и не оживет. Пришел час прославиться Сыну Человеческому, то есть быть распятым. И предложение Авгаря не принято. Вот два случая благожелателей Иисусовых, адвокатов, которые хотели отвлечь его от страданий. Петр, а здесь Авгарь. И вот эти посланники Авгаря, эллины. Пришло время пострадать, и Иисус это время не упустил. У людей бывают радости. Евангелие не скрыло нам о радостях Сына Человеческого. Первое чудо, которое совершил Христос, известное. Чудо претворения воды в вино на браке в Кане Галилейской. Так естественно было бы, если первым чудом Христа было исцеление больного, изгнание нечистого духа и задержимого, может быть, даже воскрешение мертвого. А тут экая невидаль. На свадьбе вина не хватило. Ну и что? Ну и потерпят. От этого еще никто не умер. А Иисус взял и воду в вино превратил. То есть что произошло? Иисус не позволил омрачиться человеческой радости. То есть да, когда исцеляет больного или тем более воскрешает мертвого, но тут все ясно. Боль, скорбь, и Иисус от нее освобождает. А здесь как и с дружбой, то есть здесь что-то такое очень тонкое, очень хрупкое даже, и такое человеческое. Ну, людям порадоваться хотелось. Но не может человек всегда быть как натянутая струна. И музыкант позволяет на музыкальном инструменте струне ослабиться. Она не должна быть всегда в напряжении. И человек тоже должен иметь эти человеческие радости. И Иисус пришел сюда, чтобы принести радость в этот мир, в этот мир. Он пришел сюда, чтобы не омрачилась человеческая радость, чтобы преснота и безвкусие воды не угнетало уже нас без конца. Ну давайте пить каждый день воду. Ну прекрасна вода. Что лучше воды? А если каждый день и только? Вот ведь еще и вина хочется. И Господь его дает. То есть ведь еще и радости хочется. Ну понятно, терпением спасайте души ваши. Ну понятно, многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. Но ведь и порадоваться хочется. И вот Иисус позволяет себе вот эти радости, вот эту конфетку, вот этот бокал вина дать человекам, не лишить его их, не лишить этой свадьбы радости, которая вполне уместна по этому поводу. В 11 главе Евангелия от Матфея там Иисус сравнивает себя с Иоанном Крестителем. Вы, говорит, похожи на детей, которым, когда играли печальные песни, они не плакали, а когда играли на свирели, то они не плясали. Пришел Иоанн Креститель и не ел, не пил, и вы говорили, что в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино. Друг мытарям и грешникам. Но с кем поведешься, того наберешься. Скажи, кто твои друзья, скажу, кто ты. Так и повелось, и многие думали, что такое знакомство с непотребной частью общества, оно ставило под сомнение божественность Иисуса Христа, что не тот человек. И вот действительно, да, если Иоанн Креститель, это был проповедник покаяния, он будил совесть, он пел печальные песни, то Иисус принес радость. А людям никогда не угодишь. Когда печальные песни не плачут, когда радостные не пляшут, то есть такому человеку его ничем не пронять. Вот. И вот Иисус, интересно, что по сравнению с Иоанном Крестителем, он то дитё, которое играет на свирели. В прошлый раз мы говорили о символе Орфея, который играет на музыкальном инструменте, и через то укрощаются нравы диких зверей. Таким образом, радости Сына Человеческого они были, и они, и Господь их не обошел. Без этого тоже бы не было истинного Сына Человеческого. Потому что иногда кажется, что вот Христос это был такой святой, но уж тут все, ничего такого у него не могло быть. Он был абсолютно свят. Но эта святость, она как раз вела его вот и на брак в Кане Галилейской, и она позволяла ему есть и пить вино. То есть иметь вот эту человеческую радость. Поскольку Иисус истинный Сын Человеческий, то как-то Он выглядел. Вот подзаголовочек можете себе пометить, внешний вид Иисуса. О внешнем виде Иисуса ничего не говорится в Святом Евангелии. У древних учителей имеются две точки зрения. Одни говорили, что Иисус был некрасив. При этом они ссылались на пророка Исаию, что не было в нем вида и величия. Он был презрен и умален перед людьми. То есть там смотреть было не на что. Так было бы вполне справедливо перевести слова пророка. Тертуллиан говорит о том, что Иисус был некрасив. То есть такое мнение, оно существовало. Существовало и мнение другое. Святой Иоанн Златоуст, он говорит о красоте Сына Человеческого. О том, о божественной даже красоте именно его человеческой природы. Еще псалмопевец, 44-й псалом, восклицает: «Ты прекраснее сынов человеческих». И вот это второе мнение, оно возобладало в церкви. Ну то ли уж потому, что как-то, ну наверное, свойственнее нам считать нашего Спасителя красивым, чем некрасивым. Хотя встречалось и такое, а эти и другие были правы. Ведь как наше поведение бывает разным. Мы иногда то добрые, то строгие. То Иисус, ну, слово «расслаблялся», не знаю, как его можно применить, в круге друзей. То он возмущался духом и говорил: «Урод неверный и лукавый, доколе я буду с вами». Так и внешний вид Христа, он тоже мог быть разным. Ведь и мы с вами разные. Сказать о человеке, что он красив или некрасив, с однозначностью можно было бы только в том случае, если бы красота была исключительно анатомическим свойством. То есть анатомические пропорции тела, лица и так далее. То есть геометрия даже чуть ли не. Цветовое соотношение. Но ведь красота человеческого лица или наоборот его некрасивость, они являются связанными, а может быть чуть ли не больше еще зависимыми от душевного качества и душевного состояния человека. И поскольку, как мы говорили, о немощах человеческой природы, которые не возгнушался принять Бог, то, наверное, можно было говорить о его некрасоте. А поскольку он был совершен, то он и был прекраснее сынов человеческих. Трудно говорить о достоверности, но как бы то ни было, дошло до нас такое послание проконсула Публия Лентула Сенату еще во время земной жизни Спасителя, где дается описание внешнего вида Христа. Публий Лентул пишет так. «Этот человек высокого роста, я вычитываю из его письма Сенату, только касающиеся внешнего вида». Он пишет и о том, что он делает, но нас теперь вот этот вопрос занимает. «Этот человек высокого роста и строен. Его русые волосы опускаются гладкими до низа ушей и оттуда падают волнистыми локонами на самые плечи. Они разделены наверху головы, как у назареев. Нос и рот весьма правильные. Борода довольно густая, небольшая, одинакового цвета с волосами головы, разделяется на две части на подбородке. Глаза голубые и чрезвычайно живые. Его никогда не видели смеющимся, но видели плачущим». Вот такой существует документ Публия Лентула. В принципе, это полностью соответствует с тем, что мы имеем на иконографии Иисуса. То есть таким, как вот здесь он описан, таким он и изображается в образах. То есть понятно, что Иисус воспринял человеческую природу и воспринял ее в ее совершенстве, сей человек, одновременно восприняв ее немощи. И теперь мы перейдем к наиболее такому глубинному моменту Сына Человеческого, это к Его страданиям. Может быть, только поэтому Он и стал человеком. Ведь чудеса творить Он мог бы и не воплотившись. Но учить людей Нагорную проповедь мог произнести какой-нибудь пророк, если бы Господь ему эти все слова вложил в уста. Но что нельзя было сделать иначе, как вочеловечившись, это пострадать. Вот тут Господь не мог послать кого-нибудь, тогда бы кто-нибудь и пострадал, а не Он. И для того, чтобы совершить наше спасение и искупление, Он не мог иначе, как воплотиться и принять страдания. Это как блаженный Августин, он таким образом восклицает, что Господь мог бы создать мир красивее, чем этот. Господь мог сотворить мир более великий, чем этот. Для этого хотело бы премудрости и всемогущества Божьего. То есть сила Божия могла бы сотворить более величественный мир. Мудрость Божия могла бы сотворить более прекрасный мир. Но любовь Божия не могла придумать ничего большего, как отдать своего единородного Сына. И вот Он его отдает. Для этого надо стать истинным человеком и принять истинные страдания. Страдающие плачут. Иисус плачет. Новый Завет нам упоминает три случая, когда плакал Иисус. Первый раз это были слезы друга. Когда умер Лазарь, и Иисус оказался в этом доме, а Лазарь был мертв, то сказано это в той самой 11 главе, главе о дружбе. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как Он любил его. Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу. Внутренняя скорбь, скорбь друга. Трудно друзей хоронить. Иисус плачет у гроба своего друга. Второй раз. Это слезы Сына Человеческого, но это уже слезы Мессии. При входе в Иерусалим, когда на осле Господь спускается с Елеонской горы, когда огромное количество людей, размахивая пальмовыми ветвями и постилая одежды, ликует осанна вышних, благословен гряды во имя Господне, благословен Царь Израиля. А Иисус, когда приблизился к городу, то, смотря на Него, заплакал о Нем и сказал: «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит миру твоему, но ты не узнал день посещения твоего». Иисус смотрит на Иерусалим. На этом месте сейчас построена церковь, она по-латински называется «Доминус Флей», то есть «Господь плачет». Это единственная церковь, которая не на восток, хотя христианская, а четко на запад. Потому что с Елеонской горы Иерусалим на западе. И алтарная стена из стекла. И человек, когда стоит в этом храме, он смотрит и видит точно то, что видел Иисус, когда стоял на этом месте. То есть склон горы, и там внизу Иерусалим. И он стоит и плачет. А на престоле изображена птица, собирающая птенцов под свои крылья. Как часто, как птица собирает птенцов под крылья, я хотел собрать тебя, но ты не восхотел. Плачет Мессия, неузнанный в своем городе. Слезы Иисуса сквозь победный клич, триумфальные возгласы: «Осанна вышний, благословен Царь Израилев, гряды во имя Господне, что тебе еще надо?» Ему нужны не царские почести. Его не узнали, и он плачет. И третий раз это уже в Гефсиманском саду. Когда Иисус был в Гефсиманском саду, он сам говорит: «Душа моя скорбит смертельно». А евангелист описывает это, говорит: «И он начал ужасаться и тосковать». Ужас и тоска напали на одинокую душу Сына Человеческого в ночи Гефсиманского сада. И в этом ужасе и в этой тоске он плакал. Послание к Евреям, 5 главе, апостол Павел пишет: «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти». Был тот, кто мог его спасти от смерти. «Отче, если можно, доминует меня чаша сия. Все тебе возможно». Иисус, произнося эти слова, вот еще ведь и это сказал: «Все ты можешь. То есть все от тебя зависит. Будь так, как хочешь ты, Отец Небесный. Если можно, доминует меня чаша сия». Это был вопль через слезы. И он произошел трижды. Это был момент немощи, скорби, одиночества. Это были слезы Спасителя. Но не как я, а как ты хочешь. И после целого часа гефсиманского борения, когда пот, как капли крови, скатывался с его лика, орошая землю гефсиманского сада, он смирился. А потом уже по-деловому, наконец, подошел, растормошил своих учеников, друзей тех самых. Один час, говорит, не мог ты, Петр, со мной пободрствовать. Идем, все. Вот уже идет предающий меня. Уже раздавался топот толпы, уже ночную темень сада разорвали факелы, светящиеся в руках толпы, идущей его убить. А когда Иисус на кресте, опять какая тоска, какое одиночество. Ученики меня бросили, они все разбежались. Наученные, исцеленные мною, сегодня меня распинают. Святой город меня не узнал. И в конце концов, все можно понять, ведь это грешные люди. Но, Боже мой, зачем ты меня оставил? И как псалмопевец говорит: «Одинокую мою в окружении псов». То есть ты, Отче, ты меня зачем оставил? Мука богооставленности, которую испытала душа Сына Человеческого. И этот момент, это, конечно, самое средоточие голгофских страданий. Даже не гвозди, и, может быть, даже не шипы терного венца, и даже не отречение Петра и предательство Иуды. Но теперь Отец Небесный сделал то же самое, и Он оставил. И Иисус остался один. Этот момент, он едва ли укладывается в человеческое сознание. Как его объяснить? Если пуститься в область богословия, ничего не получается. Если вспомнить, что Отец и Сын – это ипостаси первая и вторая Святой Троицы. Если первая ипостась оставила вторую, то нет Троицы единосущной и нераздельной. Помните, как каждая всеночь называется? Слава и святе единосущной нераздельной Троицы. Значит, хоть раз да разделилась, ничего не получается. Если говорить не об ипостасях, а о существе, что божественная природа оставила человеческую природу. Но и Четвертый Вселенский Собор учит нас о том, что божественная и человеческая природа соединены во Христе не слитно и не раздельно. Так что один раз все-таки разделилась, опять ничего не получается. Как ни думай, все в ересь попадаешь. Святые отцы это чувствовали, и поэтому они не позволяли себе здесь вот этих богословских, теологических рассуждений. Объяснить это можно сотериологически. Сотериология – это учение спасения. То есть не по природе и не по ипостасям, естественно, происходило это разделение. А как? Он, восприняв на себя человеческую природу, со всеми ее немощью, и восприняв даже грех человеческий, взяв его на себя, вот такой грешный, он теперь отлучен от святости Божией. То есть тут надо не богословски рассуждать. Любое богословское рассуждение ведет в ересь. А воспринимать именно на этом душевно-сатириологическом уровне, то есть в вопросе о спасении. Иначе это не могло быть наше спасение. Как блаженный Феофилак говорит, он произнес эти слова от нашего лица. Это наша человеческая природа оставлена Богом, потому что мы согрешили. А он, приняв нашу человеческую природу, теперь и это испытал. Если мы говорили, что он испытал все, и немощь, и голод, и незнание, и болезни, и страдания, и слезы. И оказывается, еще и это, богооставленное. Он и это пережил как человек. И вот в этом тайна этого возгласа, этого потрясающего возгласа, который произнесен был, а точнее, может быть, даже и выкрикнут был во тьме Голгофской ночи, когда 3 часа была тьма на земле. Ну а дальше, как истинный человек, он был положен в гроб, самым настоящим образом, и в самую настоящую могилу, как мы бы сейчас говорили, гробную пещеру. И тело было его настоящим трупом. И об этом говорится, где будет труп, там соберутся орлы. Многие не хотят воспринимать, что эти слова о Христе. Но святые отцы толкуют именно так. Нам не хочется это слово прилагать ко Христу. Но как у Достоевского в одном месте это описано, где он описывает картину снятия Христа с креста, и где он, ну, со свойственным ему талантом и потрясением психологическим это описывает, то есть проявление настоящей физической смерти. В Большом Луе есть церковь, и там есть икона, они даже ее чудотворной почитают. Там это изображение снятия Христа с креста, и все, ну, в обычном цветовом исполнении, а тело Христа как бы в черно-белом, вот такое трупное. Вообще очень такое, может быть, это иконографически так и даже немножко недозволенный прием, но живописно вот очень сильный такой прием. То есть действительная и реальная физическая смерть. То есть да, был труп, который был положен во гроб. А душа, как и всякая человеческая душа, она сошла в ад. Об этом апостол Петр пишет в своем послании, что он и духом, находящимся в темнице, проповедовал. Что он сошел в преисподние места земли, как в послании к Ефесянам говорит апостол Павел. То есть душа его сошла туда, в преисподние. И здесь все до конца по-человечески. А когда Христос воскрес, когда восторжествовала жизнь, то опять воскрес кто? Человек. А здесь часто думают, что как бы Бог. Нет, не божественно, натуральная человеческая природа. Апостол Фома затребовал буквально удостоверение в этом. Пока свои пальцы не вложу в его язвы от гвоздей, пока руку свою не положу в рану, пробитое ребро, не поверю. И Господь простирает свои пронзенные руки и зовет Фому: прикоснись, убедись. И ведь когда Господь дверьми затворенными еще в первый пасхальный вечер вошел к ученикам, они же закричали от ужаса. Ну понятно, если через закрытую на замок дверь входит человек, призрак. Нет, истинно реальный человек. Есть ли у вас что-нибудь съедобное? Мед и рыба нашлись. Он стал есть. Вот зубами, через пищевод. Они должны были убедиться. Воскрес телесно человек. Истинный человек. Воскрешена человеческая природа. Для того, чтобы нашу человеческую природу навсегда освободить от смерти. Пасхальным торжеством окрашена человеческая природа в Евангелии. И, наконец, тот светлый уже летний день, когда с высоты Елеонской горы возносится Сын Человеческий на небо. И видели Его, и вознесся Он именно опять во плоти, в истинной плоти. Не Божество Христа возносилось, Ему некуда было возноситься, оно вся исполняет неописанное. И с этой человеческой плотью Иисус соединен навсегда. В ней Он пребывает сейчас, и в ней, в этой человеческой природе, Он вернется вновь. Как тогда же на Елеонской горе ангелы и сказали ученикам: как вы Его видели, так вы Его увидите и опять возвращающимся. И если мы ждем второго пришествия Христа, то именно Сына Человеческого. Сына Божьего мы не ждем. Он все исполняет по Божеству неописанное. Он и сейчас здесь. А вот человеческая природа, она сейчас от Него отнята, она там, на небе. Правда, она дается нам таинственно в Евхаристии, но это будет отдельная лекция. Вот. А сейчас мы находимся в состоянии ожидания грядущего Сына Человеческого. И в Апокалипсисе мы опять видим Сына Человеческого. На острове Патмос апостолу Иоанну является среди семи светильников Сын Человеческий. А потом именно Сын Человеческий говорит ангелу: пусти серп твой, потому что жатва созрела. То есть и второе пришествие, и суд – все это действо Сына Человеческого. Ну вот, наши размышления, беседа о Сыне Человеческом.